Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Программу мы начинаем с выпуска новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В студенческом городке Виргинии жертвами вооруженного нападения, по последним данным, стали 33 человека. Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит вопрос о законности указа президента о роспуске парламента. Причиной аварии на шахте «Ульяновская» 19 марта стала преднамеренная порча оборудования. По меньшей мере 33 человека стали жертвами вооруженного нападения в студенческом городке Виргинского технического университета в США. Около 30 ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Нападавший, как предполагают, покончил с собой. Сведений о его личности пока нет. Мотивы и обстоятельства произошедшего расследуются. Стрельба началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек. Два часа спустя стрельба возобновилась в одном из учебных корпусов. На любительской видеозаписи за 2 минуты слышны звуки 27 выстрелов. Американские телеканалы передали выступление президента Буша, в котором он выразил озабоченность состоянием безопасности в учебных заведениях США. Это второй, менее чем за год, случай закрытие университета Вирджиния Тек из-за стрельбы. В августе прошлого года сбежавший из тюрьмы заключенный убил охранника госпиталя и, скрываясь на территории студенческого кампуса, застрелил заместителя местного шерифа. Президент Вирджиния Тек Чарльз Стегер назвал произошедшее в университете трагедией потрясающего масштаба. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Конституционный суд Украины, как ожидается, начнет сегодня рассматривать вопрос о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Правительство во главе с премьером Виктором Януковичем и правящая коалиция в Верховной Раде отказались подчиниться указу. В понедельник Ющенко предложил перенести досрочные выборы на более поздний срок. Первоначально он предлагал провести голосование 27 мая. Один из участников субботнего марша несогласных в Москве находится в Боткинской больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Активист национал-большевистской партии Александр Колосов, приехавший из Казани для участия в оппозиционной акции, только в понедельник пришел в сознание. А об обстоятельствах случившегося корреспонденту «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Саша Колосов приехал в Москву из Казани специально на марш несогласных. В субботу 12 часов, когда начался марш, он вывесил над зданием Макдональдса в Москве, на Пушкинской площади, флаг национал большевиков. Там он был тут же задержан ОМОНом. ОМОНом был не из Москвы, откуда-то с Северного Кавказа, и был крайне жестко избит резиновыми дубинками и сапогами. Чем все это продолжалось даже в патике ОМОНа. Он 2 суток не приходил в себя. 2 суток у него не было никаких известий, мы опасались, не похитили ли его. К счастью, его жизни уже ничего не украли. Но состояние продолжает оставаться в средней тяжести. Он находится в больнице.
Сообщил Александр Аверин в интервью «Радио Свобода». В московской милиции эту информацию не подтвердили. По словам представителя ГУВД Виктора Бирюкова, граждан, получивших телесные повреждения во время марша, не зарегистрировано. Власти Нижнего Новгорода отказали оппозиционному объединению «Другая Россия» в проведении марша несогласных 28 апреля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лера Валеева.
Нижегородские единороссы опередили оппозиционеров, выбирая место для проведения митинга. 13 апреля оргкомитет марша несогласных подал заявку в Нижегородскую мэрию, но получил очередной отказ. В ответе за подписью заместителя мэра Николая Степанова говорится, что в указанное время в указанном месте Нижегородское отделение «Единой России» планирует проведение митинга, посвященного проблемам молодежи в обществе. Нижегородская мэрия предлагает перенести марш несогласных в более удаленные от центра города места. Зам мэра утверждает, что «Единая Россия» подала заявку раньше. Как сообщил пресс-секретарь оргкомитета Юрий Староверов, планировалось, что на марш несогласных 28 апреля на площади Горького соберется примерно 1000 человек. Он не исключает, что «Другая Россия» не будет проводить акцию протеста без разрешения властей. При этом, по словам Староверова, мероприятие состоится в любом случае, но на этот раз, возможно, не в центре города. Для «Радио Свобода» Лира Валеева, Нижний Новгород.
«Радио Свобода. Новости».
Причиной аварии на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области 19 марта стала преднамеренная порча оборудования. Как заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, на шахте была выведена из строя автоматическая система, показывающая уровень содержания метана. Все это было сделано, чтобы данные оказались заниженными. Команду дали в руководстве предприятия, конкретных виновников определит прокуратура. При взрыве метана на шахте «Ульяновская» погибли 108 горняков. Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководители банка Минотеп настаивали, что поскольку инкриминируемые обоим деяния происходили в Москве, то и следствие по закону должно вестись там же. Ходорковский и Лебедев были этапированы в Читу из колонии, где отбывают 8-летний срок наказания. Новые обвинения, предъявленные им, касаются хищения и легализации денежных средств. В столице Киргизии продолжаются массовые демонстрации с требованием отставки президента Курманбека Бакиева и проведения конституционных реформ.
Бакиева в отставку! Его администрацию в отставку!
Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», в понедельник в центре Бишкека на митинг вышли не менее 6000 человек.
«Радио Свобода. Новости».
Судан разрешил разместить в своей провинции Дарфур 3000 полицейских и военнослужащих ООН в помощь находящимся там миротворцам Африканского союза. В провинцию, в частности, предполагается направить военные вертолеты. Ранее Судан выступал против такого масштабного присутствия ООН в Дарфуре. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал решение суданских властей. Нидерланды отказались выдать въездную визу премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Хани. Правительство страны подчеркнуло, что Хани является лидером палестинской группировки «Хамас», которую Европейский Союз считает террористической. Хани был приглашен в Нидерланды местной организацией для выступления на планируемой конференции. В Ираке в понедельник погибли 5 американских солдат. По сообщению командования, они стали жертвами нападений в Багдаде и провинции Анбар на западе страны. С начала апреля в Ираке погибли около 60 военнослужащих США.
Это был выпуск новостей от Ольги Шохиной. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 17 апреля, вторник. В студии Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Конституционный суд Украины рассматривает вопрос о соответствии основному закону страны, указа президента Ющенко о распуске парламента. Московский городской суд сегодня повторно рассмотрит дело сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. И еще один судебный процесс должен был завершиться приговором сегодня Сергею Мавроди, основателю МММ. Однако этого не произойдет. Чтение приговора вновь отложено еще на неделю. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня Конституционный суд Украины должен приступить к рассмотрению вопроса о законности досрочного прекращения президентом Украины Виктором Ющенко полномочий Верховной Рады. Неделю назад заседание суда было перенесено. Впрочем, то, что оно начнется сегодня, тоже ставится под сомнение. Накануне Служба безопасности Украины заявила о подтверждении фактов коррупции в отношении судьи-докладчика по этому делу. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Обращение 53 народных избранников, в котором они просят разъяснить, имел ли право президент распускать Верховную Раду, Конституционный суд будет рассматривать на закрытом заседании. Неделю назад 5 судей, назначенных в основном по президентской квоте, заявили о давлении на них со стороны коалиции. Вчера же разгорелся еще один скандал. Украинская служба безопасности заявила, что близкому родственнику члена Конституционного суда Сюзанны Станник передано имущество на сумму около 12 миллионов долларов, говорит исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин Наливайченко.
Установлено, что один из близких родственников судьи на протяжении этого года приобрел свою собственность и частично реализовал земельные участки, жилые и офисные помещения в Киеве, Ялте и Львове, а также дорогие автомобили. Как утверждают украинские СМИ, все это имущество записано на имя матери Сюзанны Станник. Бывший министр юстиции назначена докладчиком в Конституционном суде по делу о законности роспуска президентом Верховной Рады. Несколько дней назад депутаты от «Нашей Украины» обратились к службе безопасности с просьбой расследовать публикации в прессе, согласно которым судья получила крупную взятку от представителей проправительственной партии регионов. Комментируя заявление СБУ, сама Станник назвала обвинения неправдивыми и направленными на реализацию сценария по срыву заседания Конституционного суда. Между тем, премьер Виктор Янукович об украинском кризисе сегодня расскажет на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Европы в Страсбурге. А в Брюсселе этой же теме будет посвящена встреча Виктора Ющенко с президентом Еврокомиссии Жозе Барозу. То, что еще на прошлой неделе украинский президент отложил даже поездку в Винницкую область, а на этой посещает Европу, по мнению экспертов, свидетельствует об ослаблении кризиса. В минувшие дни в центре Киева уже не было массовых акций протеста. А в понедельник депутаты от коалиции заявили, что уже не настаивают на одновременном проведении президентских и парламентских выборов. Вместе с тем, до вердикта Конституционного суда проправительственные партии не собираются готовиться к выборам. А оппозиция тем временем активно проводит съезды и формирует избирательные списки. Впрочем, пока предвыборный процесс на Украине парализован из-за внезапной болезни четверых членов Центральной избирательной комиссии. Отсутствие кворума в течение двух недель не позволило провести Центр избиркому ни одного заседания. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как вы только что слышали, сегодня украинский премьер и президент находятся в Европе. Виктор Янукович сегодня будет выступать в Страсбурге, куда его приглашали в течение года, но он все никак не мог приехать. На сессии ПАСЕ работает и наш корреспондент Данила Гальперович, он сейчас в прямом эфире. Данила, доброе утро. Известно ли, прибыл или нет премьер-министр Украины в Страсбург, и о чем он будет рассказывать парламентариям?
Известно, что Виктор Янукович в Страсбург еще не прилетел. Он должен выступать в зале парламентской ассамблеи Совета Европы через примерно 5 часов. И у него еще вполне есть время и долететь до Страсбурга, и привезти сюда довольно большое количество журналистов с собой вместе. И, может быть, именно поэтому в Страсбурге не будет его совместных пресс-конференций с руководителями Совета Европы, ни с генеральным секретарем Терри Дэвисом, ни с президентом парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линденом в кулуарах. Парламентской ассамблеи Совета Европы говорят о том, что руководители этой организации не проводят с Виктором Януковичем совместные пресс-конференции, чтобы не выделять его по сравнению с теми, с кем он сейчас спорит за власть на Украине. И очевидно совершенно, что Совет Европы вообще не очень хочет занимать какую-либо позицию в этом конфликте, несмотря на то, что одна из сторон конфликта, а именно Верховная Рада, обратилась к ПАСЕ за посредничеством. Очевидно, что Виктору Януковичу во время его выступления будут задаваться вопросы, причем не самого приятного, видимо, для него свойства, потому что в зале будет находиться вся украинская делегация из Верховной Рады, а значит и те, кто к Виктору Януковичу относится критически.
Данил, скажите, дебаты, которые запланированы на четверг, они состоятся? Вот я имею в виду дебаты по ситуации на Украине.
Да, совершенно верно. Срочные дебаты, которые были намечены буквально вчера, и на этом настаивали очень многие, состоятся в четверг. Называться они будут аккуратно «О функционировании демократических институтов на Украине». И говорится будет на этих дебатах именно о том, как же все-таки в рамках вот этого кризиса работают и документы, о которых говорят, в общем, все его участники, и Конституция, и законы Украины, и чем Украине можно помочь. В частности, Рене ван дер Линден накануне сказал, что Венецианская комиссия, то есть та комиссия в Европе, которая занимается унифицированным европейским законодательством, могла бы предложить собственные модельные решения для украинского кризиса, впрочем, опять же, не входя в детали этого кризиса и не принимая какую-либо из сторон.
Данил, ну, насколько известно, Россия тоже в центре внимания парламентской ассамблеи Совета Европы на этой сессии, и не в последнюю очередь из-за маршей несогласных, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
Да, так это и есть. Во всяком случае, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден откомментировал эти марши накануне. Было отдельно сказано о недопустимости избиения и задержания сотрудников масс-медиа. И также говорится о том, что руководителю российской делегации Рене ван дер Линден собирается сказать о своей озабоченности. Между тем, специального обсуждения маршей несогласных не будет на сессии парламентской Ассамблеи Совета Европы, хотя, впрочем, скорее всего, они будут упомянуты при рассмотрении в среду огромной темы. Это доклады о соблюдении прав человека во всех странах-членах Совета Европы.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией из Страсбурга, где проходит сессия ПАСЕ, был мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 33 человека стали жертвами вооруженного нападения в студенческом городке Виргинского технического университета в США. Соединенные Штаты Америки и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Московский городской суд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Причиной аварии на шахте «Ульяновская» 19 марта стала преднамеренная порча оборудования, заявил глава Ростехнадзора. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Она посвящена памяти поэта Владимира Уфленда. Ведет программу Иван Толстой. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас сейчас в эфире обзор центральных российских газет. Со мной в студии рядом Валерия Шабаева, наш обозреватель, с ворохом свежей прессы. Валерия, с чего начнете?
Начнем с того, как будут обустраивать Россию, но будут обустраивать ее не здесь. Итак, в Вашингтоне обнародовал стратегический план Государственного департамента США по внешней политике, рассчитанный на 2007-2012 годы. Эта тема активно обсуждается на страницах сегодняшних газет. Коммерсант об этом пишет под рубрикой «Центральная первополосная публикация», посвящает этому также обширный комментарий. Значительная часть нового плана Государственного департамента посвящена долгосрочным целям дипломатии США на постсоветском пространстве, в частности, отношениям с Россией. Впервые, как отмечает издание, после холодной войны США открыто называют своей приоритетной задачей противодействие негативному поведению России на многих направлениях, от продажи оружия неблагонадежным режимам до давления Москвы на бывшие советские республики. Новый доклад, по мнению «Коммерсанта», а также многих других газет, сулит еще больше обострить отношения Москвы и Вашингтона. Время новостей считает, что одна из причин такого жесткого тона по отношению к России заключается в том, что администрация США преследует тем самым внутриполитические цели. Речь идет о том, что Джордж Буш в свое время проглядел, как Россия из союзника превратилась в соперника, и теперь пытается оправдаться перед избирателями. Время новостей со ссылкой на американского политолога. Ведомости отмечают, это уже со ссылкой на заместителя директора Института США и Канады Виктора Кременюка, что причина столь жесткого тона – Россия более не рассматривается как перспективная демократическая страна. Ну и буквально пара слов. Это Михаил Зыгарь, «Цена вопроса», колонка в газете «Коммерсант». Вот что пишет автор. «Мир находится в полушаге от того, чтобы слиться в едином антиамериканском порыве. Нерациональное раздражение поступками Вашингтона терзает всех. Но так уж вышло, что у Америки есть тайный союзник, который не дает ей остаться в одиночестве. Своей политикой он внушает друзьям и соседям не меньше опасений, чем надоевший Вашингтон. Если б не его непропорциональная агрессия в адрес ближних, за Америкой в Европе и СНГ давно закрепилась бы слава главного злодея. И это тайный драгоценный ценный друг Соединенных Штатов, конечно же, Россия».
Валерия, а что насчет внутрироссийских тем? Как, к примеру, газеты комментируют итоги выборов в Красноярске?
Они комментируют это как предчувствие выборов федеральных. Считается, что это главная репетиция выборов в Государственную Думу. Время новостей, в частности, отмечает, что это первые выборы объединенного Красноярского края. До объединения с Таймыром и Венки они обычно давали результаты более-менее адекватно отражающие настроение электората по всей стране. Так вот, по мнению как «Времени новостей», так и многих других комментаторов изданий, комментаторов разных изданий, «Единая Россия» едва ли сможет рассчитывать на конституционное большинство в новой Думе. «Справедливой России» придется выдержать серьезную борьбу за второе место с КПРФ. А вот у «Союза правых сил» есть шансы преодолеть на думских выборах в декабре 7-процентный барьер.
Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. Наш обозреватель Алексей Кузнецов вместе с Валерией Шабаевой пришел сегодня в студию. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, рассказывайте.
Итак, начнем с тенниса. В Монте-Карло стартовал крупный мужской турнир серии «Мастерс». Его призовой фонд более $2 миллионов. В первом круге российский теннисист Михаил Южный обыграл испанца Карлоса Мою. Впрочем, Моя из-за травмы не смог продолжить борьбу. Игорь Андреев выиграл у аргентинца Хосе Акасуса, а еще два россияне на свои матчи проиграли. Теймураз Габашвили уступил в первом круге Олесе Сеппи из Италии. Дмитрий Турсунов проиграл аргентинцу Гастону Гаудио. Россиянка Лидия Григорьева стала победительницей традиционного бостонского марафона. Отмечу, что она стала первой россиянкой, выигравшей марафон в Бостоне за последние 14 лет. Второй на финише была Елена Прокопчук из Латвии, третьей Мадаль Перес из Мексики. Хоккей, Кубок Стэнли, матчи первого круга. Тампа, Нью-Джерси 3-2. Счет в серии 2-1 впереди Тампа. Нью-Йорк Айлендерс проиграл дома Баффало 2-3. Баффало повел в серии 2-1. И с таким же счетом Сан-Хосе впереди в серии против Нэшвилла после сегодняшней победы Сан-Хосе со счетом 3-1. Тренерский штаб сборной России по хоккею отказался от услуг форварда Washington Capitals Александра Семина из-за того, что тот вовремя не прибыл на тренировочный сбор в Новогорск. Теперь состав сборной России вновь, очевидно, будет претерпевать какие-то изменения.
Алексей, вот это очень интересная тема. Давайте продолжим говорить о хоккее. Скоро чемпионат мира. Что происходит со сборной России? Вот я слышал, например, что тренер хоккейной сборной Владислав Третьяк едва ли не сам готов встать в ворота, потому что заокеанские звезды неохотно откликаются на приглашение в команду.
Владислав Третьяк не тренер, а председатель, президент Федерации хоккея России, а тренер Вячеслав Быков. И именно Быков объявил вчера о том, что Александр Семин, который специально приехал, замечу, с большим желанием сыграть в сборной страны, в сборной России, отцеплен, так сказать, от состава сборной по довольно смехотворной причине. У него были проблемы с билетами, он поехал к родственникам в Красноярск и не смог вовремя явиться на сбор. Действительно, Михаил, вы правы, кто бы ни руководил сборной, а ситуация сложная. Состав действительно не определен. Более того, организаторы команды и, видимо, и Третьяк в том числе так спланировали подготовку сборной, что в тот день, в пятницу в минувшую, когда играли последний, пятый решающий матч серии финала чемпионата России, сборная страны, то есть, очевидно, лучшие из худших по странной терминологии, играли товарищеский матч в Швейцарии. Сыграли там две встречи. Ради чего? Чтобы определить тех самых лучших из худших за две недели до начала чемпионата мира. Это странно. Более того, 19 числа состоится первый финальный матч Еврохоккей-тура. 19 и 21 апреля две встречи. И в каком составе сборная поедет в Швецию на первый гостевой матч, до сих пор пока неизвестно.
Ну и вкратце, уже есть какие-то прогнозы, как может или как выступит сборная на чемпионате мира?
С такими сложностями с составом, боюсь, что победы не видать, хотя я напомню, что Владислав Третьяк многократно говорил, что ни в коем случае нельзя этот турнир проиграть, домашний турнир на новейшей ледовой арене на Ходынке и такая же новая прекрасная арена в Мытищах. С таким отношением к легионерам, напомню, очень многие не приехали из НХЛ, не приехал Федоров, не приехал вратарь Хабибулин, и, конечно, сложно будет Быкову, очень сложно.
Спасибо вам, Алексей. Алексей Кузнецов о спорте. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 17 апреля. В Мосгорсуде начинается повторный процесс по делу бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. Как сообщила РИА Новости секретарь суда, дело будет рассмотрено на стадии слушаний по существу. Сегодня прокурор огласит обвинительное заключение по этому делу, после чего подсудимые скажут, признают или нет они свою вину. В феврале дело вернул на повторное рассмотрение Верховный суд. Приговор Пичугину был отменен. За процессом над бывшим сотрудником ЮКОСа внимательно следит наша коллега Вера Васильева. В феврале вышла в свет ее книга под названием «Как судили Алексея Пичугина». И перед сегодняшним заседанием интервью с Верой Васильевой записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сложилось ли у вас впечатление о том, что наказание, назначенное Алексею Пичугину, действительно излишне мягкое?
Нет, не сложилось. Более того, в ходе судебного процесса я так и не увидела доказательств причастности Алексея Пичугина к инкриминируемым преступлениям. То, что преступление имело место, никто не отрицает, действительно совершено убийство. Однако то, что к этому имеет отношение компания «Югас», либо конкретно Алексей Пичугин, доказательства этого я не увидела в суде. Все построения Генеральной прокуратуры основывались на показаниях двух свидетелей. Это Геннадий Цигельник и Евгений Решетников. Это заключенные, которые были ранее осуждены за другие преступления. Они находились и находятся сейчас в местах лишения свободы. И, конечно же, зная условия содержания в тюрьмах, в наших колониях, можно понять, что достаточно просто подобными людьми управлять, манипулировать, отбиваться от них признательных показаний, тем более против других людей.
Одним из свидетелей был Михаил Овсянников, который отказался от данных ранее показаний против себя и, собственно, Алексея Пичугина, Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского, и заявил о том, что на него было оказано давление со стороны прокуратуры.
Как раз Михаил Овсянников продемонстрировал методы работы нашей прокуратуры. Собственно, он испытал их на себе. К сожалению, судья попросту игнорировал все заявления Михаила Овсянникова. Он их никак не прокомментировал, он не назвал их незаслуживающими внимания, и в то же время он их не учил при вынесении приговора. Вообще, текст его приговора практически полностью соответствовал тексту обвинительного заключения Генеральной прокуратуры. И я рада тому, что Верховный суд указал на то, что судья обязан, если посчитал те или иные показания недостоверными, либо недослужащими доверия, судья обязан аргументировать, почему он так поступил. То есть Верховный суд указал на то, что судья Усов был неправ, и на то, что приговор не может строиться на предположениях. А между тем, версия о причастности к преступлениям Алексея Пичугина — это не более чем предположение.
Тем не менее, Верховный суд отменил приговор за излишней мягкостью.
Я хотела бы обратить внимание на то, что, говоря о причастности Пичугина к преступлениям, свидетели, они же подсудимые, Цигельник и Решетников, говорили о том, что знают о роли Пичугина от третьих лиц. В частности, от таборского бизнесмена Горина, который исчез и признан судом убитым, и также еще от некого Гритовского, тоже убита. Таким образом, никаких прямых свидетелей суду предъявлено не было. Можно ссылаться на показания людей, которые по понятным причинам сами не могут их опровергнуть сколько угодно, однако проверить, насколько эти показания достоверны, у суда возможности нет. Кроме того, адвокаты Алексея Пичугина очень убедительно рассказали о том, что у их подзащитного попросту не было мотивов совершения преступлений, поскольку то, что эти преступления были выгодны ЮКОСу, это достаточно искусственное построение. Кроме того, я считаю, что и сам судья Усов, который вынес обвинительный вердикт, в принципе, прекрасно понимал, что на самом деле Пичугин невиновен. Признав его виновным в организации двух убийств и двух покушений на убийство, за эти чудовищные преступления, которые Пичугин якобы совершил, судья дал всего лишь 4 года. Общий срок 24 года, но 20 лет Пичугину дали по предыдущему судебному процессу. Я думаю, что если бы он был убежден в виновности Пичугина, он бы назначил гораздо более суровое наказание.
Рассчитываете ли вы на беспристрастность и объективность суда, учитывая вот ту установку Верховного суда, что наказание, назначенное Алексею Пичугину, излишне мягкое?
Я считаю, что на беспристрастность и справедливость суда надо рассчитывать всегда, иначе не имеет смысла участвовать в судебном процессе. Тем более, что и сам судья Штундер достаточно интересная фигура. Он участвовал в другом громком судебном процессе по делу Игоря Сутягина, ученого, обвиненного в шпионаже. Этот судья вел дело в Мосгорсуде, однако через некоторое время после начала судебных слушаний был отстранен. И другой судья вынес приговор 15 лет лишения свободы. И я буду надеяться, что он будет работать как профессионал, а не как лицо, которое действует по указке сверху.
С Верой Васильевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Свободу в 9». Я напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Ее тема «Газета как ориентир в жизни города». Вместе с Еленой Рыковцевой в студии главный редактор газеты «Наш район», обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. А в нашей программе во второй части чтение приговора Сергею Мавроди вновь отложено. Это одна тема. Декан МГУ встал на сторону студентов в споре учащихся и преподавателей. Это вторая. Новости двух мегаполисов, афиша и многое другое. А сейчас в Москве 9:30. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В американском студенческом городке Блэксбург, штат Виргиния, жертвами нападения стали, по последним данным, 33 человека. Почти столько же получили ранения. В Кемеровской области на шахте Ульяновская продолжается поиск тел горняков, погибших почти месяц назад. Как сообщил в понедельник глава Ростехнадзора Константин Поляковский, автоматическая система, показывавшая уровень содержания метана, была преднамеренно выведена из строя. Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их адвокаты настаивали, что поскольку инкриминируемые обоим деяния происходили в Москве, то и следствие по закону должно вестись там же. В Нижегородской области воинской части погиб солдат срочной службы. США и Евросоюз осудили разгон марша несогласных в России. Министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о произошедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Конституционный суд Украины, как ожидается, начнет сегодня рассматривать вопрос о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В Ираке в понедельник погибли 5 американских солдат. По сообщению командования, они стали жертвами нападений в Багдаде и провинции Анбар на западе страны. В Нью-Йорке к 13 годам тюремного заключения приговорен выходец из Марокко Абдель-Рахман Фархан. 52-летний владелец книжного магазина в Бруклине осужден за причастность к финансированию боевиков в Афганистане и Чечне. В Женеве сегодня открывается международная конференция по проблеме иракских беженцев. Двухдневный форум, организованный ООН, призван помочь миллионам иракцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала войны в Ираке в 2003 году.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Сегодня 17 апреля, вторник. Мы говорим еще об одном судебном процессе, который сегодня должен был завершиться приговором. Приговором Сергею Мавроди, основателю знаменитой МММ. Однако этого не произошло. Чтение приговора отложено на неделю. Почему? Подробности у корреспондента Олега Кузова.
Требование прокурора стало известно в ходе прения сторон. Приговорить Сергея Мавроди к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По делу Мавроди проходит более 10 тысяч потерпевших. Он обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Во время задержания у Мавроди обнаружили паспорт на имя гражданина Зайцева, после чего ему было предъявлено обвинение в подделке документов. Сергей Мавроди не признал себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений. По неофициальным сведениям, которые в разное время были опубликованы в российской печати, в результате деятельности акционерного общества МММ в главе с Мавроди пострадали несколько миллионов человек, а приблизительный ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. То, что Мавроди судят спустя 13 лет после краха МММ, говорит о слабости российской правоохранительной системы, убежден известный российский экономист Михаил Делягин.
Финансовые пирамиды возникают тогда, когда существует крайне слабое законодательство, крайне слабые правоохранительные органы и не желающие бороться даже со вполне очевидным мошенничеством. А с другой стороны, воодушевление народа и вера во что-то лучшее, которое произойдет вот буквально вот сейчас, вот завтра. Постсоциалистическая ситуация очень этому способствует. Ну, скажем, в Албании произошла революция и смена власти именно в результате того, что обрушились некоторые финансовые пирамиды, в которых участвовало чуть ли не все население страны. У нас этого не произошло, но нас тоже, я думаю, что еще не все финансовые пирамиды рухнули окончательно. Я думаю, что некоторые банки, которые обещают сейчас там 15% годовых, 14% годовых, это такая очень скрытая, очень цивилизованная форма, но все-таки финансовая пирамида. Действительно, некоторые финансовые пирамиды начинались как обеспеченные некоторыми проектами. Тот же самый МММ был вполне честным торговым кооперативом вначале.
И действительно, хозяева этих пирамид, многие, не все, но многие, начинали со сверхрентабельных проектов, которые действительно могли дать очень высокую прибыль. Но поверить тому, что проценты, которые там обещали, действительно могли вернуть, это маловероятно.
Так считает известный российский экономист Михаил Делягин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит опрос с Невского проспекта из Санкт-Петербурга. «Почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций?» – спрашивала у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Потому что неграмотные люди, доверчивые и неграмотные».
«Свои глупости, наверное. Без знания, наверное, законов, не читают, не слушают, все хотят где подешевше. Халявный сыр только в мышеловке».
«Потому что нечестные банкиры. Законы плохие. Ну, люди просто лопухи, что можно сказать».
«Наверное, от того, что, может быть, в семьях недостаток материальный. И есть надежда на то, что хоть таким способом какие-то деньги получить. А может быть, наша чисто русская доверчивость».
«Необдуманные, потому что не привыкли. Я сама сколько раз, дочки уже смеются, и как только я вижу кредит, они говорят: мам, у тебя должно быть уже табу на это слово. Ну, просто мы долго этого не знали, и сейчас все это расписывается. Мы знаем, что Запад живет всеми по кредитам, и они живут хорошо. И мы думаем, что мы тоже так будем жить, но нас обманывают очень сильно. Они очень все завуалированного делают, там ничего не видно. Чтобы вчитаться, все это очень много времени, конечно, никто-то не будет так много страниц читать».
«Я сам жертва, меня на квартиру кинули. В общем-то, это от нашей юридической неграмотности. И, честно говоря, от бедности. У нас люди бедные, поэтому как бы кидаются на все моменты, когда можно хоть что-то вырывать. И на этом сами теряют».
«Потому что хотят какую-то халяву, не понимая того, что так не бывает».
«Наверное, очень легко верят на все уговоры и хотят быстро разбогатеть. Хочется быстро и сразу, не трудясь».
«Сложный вопрос. Уровень, мне кажется, низкий жизни, а также образования».
«Наверное, хотят просто заработать денег. Денег не хватает все время, и они думают, что можно таким образом что-то заработать. Причем столько было ошибок. Слышали об этом по радио, по телевидению, мне все равно ловятся. Но, как правило, все-таки это, наверное, пенсионеры. Хотя, знаете, все возраста».
«Большинство сами виноваты, мне кажется, так. Сами поддаются на провокацию всякую».
«Потому что люди не защищены никакими правами. У них только долги и обязанности в нашей стране. У них нет прав. И даже банки тоже не защищены. Я же не предполагаю, что все мавроди или все уголовники в банках сидят. Подминают какие-то более крупные структуры банковские. Они тоже не защищены».
«Однозначно могу сказать, это решение государственных структур, чиновников, это коррупция в чистом виде, потому что обманутые вкладчики, проблемы жилья, правительство их не решает абсолютно точно, потому что оно в этом замешано, им это выгодно, это лохотрон».
«Это советская доверчивость. Нас никогда не обманывали, а сейчас никому верить нельзя».
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А теперь в нашей программе репортаж, не связанный ни с политикой, ни с криминалом. В московском манеже в рамках фестиваля «Мода и стиль фотографии» проходит персональная выставка работ знаменитого французского фотографа Франсуа-Мари Банье. Называется она «Потерять голову». Среди его героев не только знаменитости, но и простые парижские прохожие. Одной из первых на выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ростропович с Вишневской, Николь Кидман, Труман Капоте, Сальвадор Дали. Их портреты развешаны вперемешку с уличными снимками, где мало благообразных людей, а больше тучных старух, некрасиво оплывающих на скамейках, или тощих старух, беззастенчиво раздевающихся на пляже, бродяг, поберушек, инвалидов. Со знаменитостями камера Банье ведет себя деликатно, со случайными прохожими она точна, как микроскоп естествоиспытателя. В одном из интервью фотограф сказал: «В людях меня привлекает роман, который они носят в себе, их бесконечная сложность, с которой им, однако, удается как-то существовать. И все же, отчего выставка называется «Потерять голову», С этим вопросом обратимся к Ольге Свибловой, директору Московского дома фотографии.
5 лет назад он вышел на улицу и стал вот то, что называется, творить как фотограф в самом прямом смысле слова. И родился совершенно чудесный, удивительный проект, потому что в 55 лет выйти на улицу и стать уличным фотографом, то есть увидеть жизнь, которую, в общем, он видел, может быть, из окна своей машины, это удивительное чувство, которое называется «потерять голову». Он видел Париж глазами, которыми его видел Дуано, которым его видел Брас. Это большая гуманистическая традиция, и то, что мы видим на его фотографиях, это тот Париж, которого мы не знаем, которого мы сегодня не видим, потому что мы тоже, когда передвигаемся по парижским улицам, в основном мы идем по тем местам, где у нас деловые встречи, где крупные магазины, мы не видим этой реальной жизни, и в поле его внимания, как звезды, попали вот эти самые простые уличные люди, где каждая площадь, каждый квартал даже проституток, которые существуют до сих пор, никто их не отменял, имеет свою звезду. И вот эти кусочки Парижа с этими харизматическими персоналиями открыл для себя Бонье, потеряв голову. Собственно, это и дало название выставки. Вырвавшись на улицу, он потерял голову от свободы и от того количества людей удивительных, каждый из которых невероятно привлекателен, даже если он толстый, даже если у него нету определенного количества зубов, даже если его ноги не соответствуют стандартам топ-модели, они сильны своей жизненной силой, своей непосредственностью, своей свободой.
Убеждена Ольга Свиблова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Сейчас панорама высоких технологий. Ольга Орлова расскажет, сколько российские операторы сотовой связи зарабатывают на предоставлении услуг мобильного интернета. И коротко новости хай-тека о дельфинах и поисковых системах.
Главная тема выпуска. Доходы российских операторов сотовой связи от предоставления мобильного интернета в 2006 году составили $380 миллионов. На долю интернета пришлось 3% доходов компании сотовой связи. О развитии рынка мобильного интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Мобильный интернет начнет быстро расти, когда сотовые операторы начнут предоставлять услуги связи третьего поколения. Первые лицензии на этот вид услуг будут получены в первой половине 2007 года. После этого прогнозируется рост продаж сотовых телефонов, которые поддерживают быстрый мобильный интернет в формате UMTS. Этот формат обеспечивает доступ в интернет на скорости до 2 мегабит в секунду. Этого достаточно не только для доступа в интернет, но и для приема мобильного телевидения. Согласно прогнозам аналитиков, в 2010 году 40% всех сотовых телефонов в России будут поддерживать связь третьего поколения.
Новости коротко. Корпорация Google достигла соглашения о покупке компании DoubleClick, которая специализируется на размещении интернет-рекламы. Сумма покупки составит $3 100 миллионов. Это самое крупное приобретение, сделанное Google за все время существования компании. Основатель Google Сергей Брин сказал: «Наша главная цель – сделать интернет-рекламу менее навязчивой, более эффективной и полезной». Компания Samsung анонсировала видеоплеер, который поддерживает оба конкурирующих формата высокого разрешения – Blu-ray и HD-DVD. Представители Samsung заявили, что новинка появится в магазинах в декабре 2007 года. Стоимость универсального плеера не сообщается. Видеоплеер компании LG, который также поддерживает оба формата высокого разрешения, стоит $1200. На базе военно-морских сил Соединенных Штатов в Сан-Диего продолжаются эксперименты по использованию дельфинов и морских львов в целях борьбы с террористами и минными заграждениями. Предполагается, что боевые дельфины будут патрулировать базу Китсер-Вангор, где базируются атомные подводные лодки. В 2003 году боевые дельфины, несущие аппаратуру слежения, использовались во время боевых действий в Ираке, чтобы обнаружить минные заграждения.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу-9» в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 33 человека стали жертвами вооруженного нападения в студенческом городке Виргинского технического университета в США. Конституционный суд Украины, как ожидается, начнет сегодня рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске парламента. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Причиной аварии на шахте Ульяновская 19 марта стала преднамеренная порча оборудования, заявил глава Ростехнадзора. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в эфире наша рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Через несколько минут услышите репортаж о противостоянии студентов и деканата социологического факультета МГУ. Ректор вуза, кстати, занял сторону учащихся. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Москва. В начале мая Департамент экономической политики и развития представит городскому правительству основные направления стратегии развития столицы до 2025 года. Затем будет разработана документация на проведение конкурса по выбору разработчика стратегии. С победителем подпишут контракт. На разработку стратегии развития столицы в бюджете запланировано 40 миллионов рублей. Петербург. Правозащитник Юлий Рыбаков сегодня от лица правозащитных организаций города подаст заявку на проведение в конце апреля митинга против беспредела милиции и ОМОНа, которая творилась в том числе и в ходе марша несогласных. В заявке указано несколько площадок для проведения митинга. Однако, если администрация не согласует ни одну из них, правозащитники намерены все равно провести акцию, заявил Юлий Рыбаков.
Остановить милицейский беспредел и беззаконие, поскольку каждый человек в нашем городе может оказаться жертвой беспредела. Что, например, показал разгон мирно расходящихся граждан, который превратился в карательную акцию, когда ОМОН и СОБР методично избивали всех, кто попадался под руку, женщин, детей, стариков.
Москва. В ближайшее время в столице начнется разработка проекта городского закона о защите прав ребенка. В проекте закона будут предусмотрены положения, касающиеся охраны прав семьи, матерей и отцов, охраны детского здоровья, а также охраны прав ребенка на физическое, нравственное и духовное развитие и образование. На рассмотрение правительства Москвы законопроект должен быть представлен в третьем квартале этого года. Петербург. Городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры приняло решение о проведении независимой экспертизы здания бывшего Фрунзенского универмага. Ответственным за проведение экспертизы назначен сопредседатель Петербургского общества Александр Марголис. Новый собственник хочет снести здание Фрунзенского универмага, относящееся к вновь выявленным объектам культурного наследия, и заказал собственную историко-культурную экспертизу, которая должна быть готова 18 апреля. Если экспертиза не выявит исторической ценности объекта, здание будет снесено. Москва. В Центральном административном округе столицы намерены реконструировать школы довоенной постройки. Школы находятся в плачевном состоянии, при этом качество образования в них очень высокое. Многие школы являются уникальными, но их материально-техническая база отстает. Здание 81 школы требует либо сноса, либо реконструкции, либо комплексного капитального ремонта. Их и включили в программу реконструкции, которая должна быть завершена в 2012 году. Петербург. Сегодня в Театре Зазеркалье откроется фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Фестиваль для юных зрителей состоится в Петербурге уже в четвертый раз и будет посвящен 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Одновременно с фестивалем «Арлекин» пройдет и одноименный конкурс на соискание национальной премии в области театрального искусства для детей. Новости Москвы и Петербурга. 17 апреля. Татьяна Волович.
Ну а теперь к главной теме рубрики. Ректор МГУ Виктор Садовнич официально признал требования студентов социологического факультета обоснованными. Он подписал приказ с рекомендацией повысить качество образования на факультете. Это фактически первый реальный шаг руководства вуза на пути разрешения конфликта между деканатом и студентами социологического факультета МГУ. Не так давно учащиеся открыто выступили против политики, проводимой деканом факультета Владимиром Добреньковым. По мнению студентов, приказ ректора окончательно конфликт не разрешит. Они намерены добиваться совместной встречи ректора, декана и студентов факультета. С подробностями Ольга Вахоничева.
Первым шагом на пути решения конфликта между студентами и администрацией соцфака МГУ было создание комиссии, которая более месяца разбиралась в ситуации, сложившейся на факультете. Она была образована ректором вуза Виктором Садовничем в ответ на открытое письмо учащихся, где они изложили претензии к политике администрации факультета. Напомню, что недовольство студентов вызывает качество образования и бытовые условия. По каким-то причинам другая сторона конфликта воздерживалась от публичной защиты своей позиции. Однако после приказа ректора итоги работы комиссии подвел заместитель декана соцфакультета профессор Николай Павлюк. По его словам, ставить точку в работе комиссии пока нельзя.
Речь ведь идет о социологическом образовании в целом. Поэтому есть предложение вообще посмотреть на работу всех социологических образовательных учреждений, факультетов, кафедр, которые есть в России. Прогноз у меня самый конструктивный. Те замечания, которые имеют место быть, да, и которые задают наши ребята, ну, они нам, в принципе, в большинстве своем известны. Мы надеемся, что поправим некоторые вопросы не без их помощи. 24 число пройдет заседание учебно-методического объединения по социологическому образованию, где будут рассмотрены вопросы, которые касаются качества образования. Но это уже безотносительно от того, что там хотят ребята. Я думаю, что, конечно же, увеличим число лиц, которых мы приглашаем на факультет для чтения лекций и так далее.
Приглашение преподавателей других вузов для чтения лекций на социологическом факультете МГУ – это одно из требований, изложенных в приказе ректора. Кроме того, порадовал ребят пункт о введении в состав экзаменационных комиссий социологов, известных в научном сообществе. В том же документе рекомендовано предоставлять право молодым социологам и аспирантам вести курсы по современной методике преподавания. Педагог Государственного гуманитарного университета Александр Бипов сомневается, что такое на факультете вообще возможно.
Пока все эти предписания сформулированы в отношении действующей администрации факультета, в том числе формулировка из ректорского приказа в отношении, например, известных социологов, которые должны быть введены в экзаменационные аттестационные комиссии, звучит следующим образом. Предписываю представить мне списки. Если списки предоставляет администрация социологического факультета, нетрудно догадаться, кто попадает в число известных и признанных. И в этом как раз состоит один из самых серьезных поводов для сомнения в эффективности такого приказа. С одной стороны, этот приказ, несомненно, признает правоту студентов, с другой стороны, этим же приказом инициатива передается введение внутриуниверситетских административных структур, ректората и деканата социологического факультета.
На обращение студентов-социологов к коллегам из других московских вузов с просьбой помочь им разобраться в ситуации, сложившейся на факультете, откликнулись многие. Письма поддержки пришли от известных российских и зарубежных ученых-социологов. Но, несмотря на поддержку научного сообщества, факт признания правоты студентов со стороны руководства вуза их действия деканатом трактуется неоднозначно. По словам студентки пятого курса соцфака Натальи Мараль, активистов пытается обвинить в хорошо продуманной политической провокации.
Ребята из АД-группы, там, вторых, третьих, четвертых курсов, на них смотрят как на врагов народа, по-прежнему обвиняют в проплаченности. Более того, на факультете появились слухи о том, что за нами стоят люди, которые пытаются развалить не просто факультет России. То есть это все продолжается. Нас по-прежнему обвиняют в том, что мы рассадники каких-то сионистских взглядов, экстремистских и так далее. На нас смотрят очень враждебно, с давлением сталкиваются ребята. Конечно, никто не говорит никому об исключении, но вот эта вот атмосфера неприязнь к нам, она есть.
Социологическое сообщество отправило ректору Садовничему конкретное предложение, как эффективно и демократически разрешить конфликтную ситуацию. По мнению Александра Бибкова, в первую очередь необходим арбитраж профессионального научного сообщества.
До тех пор, пока конфликт остается предметом рассмотрения внутриуниверситетских административных структур, он не может быть удовлетворительным образом решен, поскольку с самого начала под вопросом была научная компетентность и образовательная состоятельность факультетской администрации и того способа преподавать социологию, которая практиковалась и практикуется до сих пор на социологическом факультете. И это значит, что единственной силой, единственной инстанцией, которая могла бы дать профессиональную и легитимную оценку существующему на факультете положению дел с преподаванием социологии, была бы комиссия из профессиональных социологов. В профессиональном сообществе в течение уже многих лет не является секретом профессиональная несостоятельность лично декана и целого ряда преподавателей, которые занимают место на факультете. Ожидание того, что отставка декана станет естественным шагом решения проблем факультета, это ожидание, которое разделяет большинство, даже с точки зрения университетской этики, этот шаг также был бы наиболее естественным.
Сами студенты факультета рассчитывают, что открытая встреча с ректором и деканом в присутствии не только учащихся, но и профессуры других вузов все-таки состоится. На днях ребята идут на очередные переговоры к руководителю МГУ Виктору Садовничему. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня вторник, 17 апреля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Театр Олега Табакова показывает на сцене филиала Малого театра спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Похождение». Это версия гоголевских «Мертвых душ». В роли Чичикова Сергей Безруков. Плюшкина играет Олег Табаков. Собакевича – Борис Плотников. В театре на Поварской последний, сделанный в России до отъезда во Францию, спектакль Анатолия Васильева «Каменный гость» или «Дон Жуан мертв». В нем соединены пушкинский «Каменный гость» и одноименная опера Доргомышского. В ролях заняты Игорь Яцко, Кирилл Гребенщиков, Илья Козин, Людмила Дребнева и Мария Зайкова. Концерты. В Светлановском зале Московского дома музыки концерт японской джазовой пианистки Кейко Мацуи. Стиль, в котором играет Мацуи, сложно назвать одним словом. Это музыка на стыке джаза, лаунжа и нью-эйджа. Она начала заниматься музыкой с 5 лет. В 17 победила в престижном музыкальном конкурсе и собрала собственную группу. Первый сольный альбом Мацуи вышел ровно 20 лет назад. Именно с него и началась ее настоящая карьера композитора и исполнителя. В Москве пианистка представила свою новую программу «Сердце и душа». В театре оперетты гастроли испанского танцевального шоу «Фуэго. Огонь». В «Фуэго» выступает 18 танцоров, 5 певцов и музыкантов. Это яркое театральное представление испанского танца с элементами классического балета. В клубе «Проект Аги» молодая волгоградская группа «Туфельки Туи», выпустившая пока всего один альбом «Вельветовая молодость». Музыканты поют изящные, слегка манерные песенки в духе Олега Нестерова и группы «Мегаполис». Если верить музыкальным критикам, с неглупыми и ироничными текстами. Выставки. В галерее «Пролаб» на Мосфильмовской улице открылась выставка известного российского фотографа Сергея Максимишина. На ней представлены работы из его книги «Последняя империя. 20 лет спустя», сделанные в разных странах бывшего Советского Союза. Фоторепортажи Максимишина не раз удостаивались престижных международных премий, последние из которых — первое место в номинации «Повседневная жизнь» на конкурсе World Press Photo в 2006 году. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня вечером можно увидеть один из лучших фильмов знаменитого шведского режиссера Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». Рекомендует Елена Фанайлова.
Пересматривать Бергмана – это все равно, что перечитывать Толстого и Фрейда. Точнее, если представить, что ты перечитываешь Толстого, который писал, например, Анну Каренину с точки зрения психоанализа. Во сне доктора Исаака Борга, которому сильно за 70, появятся часы без стрелок, карета без кучера и сам доктор на своих похоронах. Он решит поехать на вручение премии не на поезде, а за рулем автомобиля. Это окажется очень странная дорожная история. Светило медицины будет спать и видеть сны, и вспоминать свою жизнь. И вынуждена догадываться, что он ничтожество. И все это посредством сновидческих флэшбэков при помощи блистательных актеров Виктора Сьёстрома и Макса фон Зюдова. Бергман в 1957 году соткал из экранных сновидений мир беспричинной тоски европейского человека. «Не иметь детей от тоски», — так рассуждает сын доктора. А доктор осознает себя не сдавшим жизненный экзамен, хотя в начале фильма говорит о себе так: «Я слишком стар, чтобы лгать самому себе». Так мне представляется, но, возможно, я ошибаюсь. Я допускаю, что столь спокойное отношение к правде – ничто иное, как замаскированная склонность ко лжи.
Это была «Московская афиша». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ее главные темы – политическое значение марша несогласных, Россия при Путине, мнение Бориса Березовского и Андрея Илларионова, итоги выборов в Красноярском крае, борьба за власть в Орловской области, конец полугодового политического кризиса в Туве, ведет передачу Михаил Соколов. А мы с Дмитрием Налитовым прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода» в полдень. Всего вам доброго. Yeah, police!
вертикали власти.
Нет у них никакого другого ресурса, кроме злости и кроме ненависти к собственному народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
I hope that Mr. Johnston is alive.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.